Мои друзья, братья и сестры, страницы Библии – это то, чем мы сегодня вместе будем с вами заниматься. Снова и снова к вечной книге обратим внимание. Сегодня у нас очередная книга, небольшая, но она своеобразная, равно как и любая книга. Она несет в себе что-то очень интересное, ценное и важное. Книга «Плач Иеремии». Книга «Плач Иеремии». Интересно, друзья, но это единственная книга в Библии, которая говорит о плаче. Она вся посвящена именно плачу. Поэтому, думаю, если задать вопрос, кто из вас никогда не плакал в жизни, я думаю, что никто из вас руку не поднимет. Если сказать, кто из вас горько не плакал, я думаю, вы тоже никто руки не поднимете. Поэтому удивительно, друзья, но готовясь вот к представлению, вот информации об этой книге, думаю, насколько она актуальна. Ведь плакать-то всем приходится. А вот как правильно реагировать на плач, как правильно воспринимать ситуацию, мы очень часто, когда проходит уже горе, думаем, а зачем это все надо было? А можно было по-другому реагировать, по-другому смотреть? Поэтому думаю, что эта книга, она будет достаточно полезная для нас. Легче было бы ее прочитать, всего 5 глав, небольших. Но поскольку Писание говорит так, что нужно не читать, а исследовать, то нам остается одно ее исследовать. Думаю, что у вас будет желание, будет возможность дома прочитать эту книгу. Мы обращаем внимание на несколько стихов из этой книги, с 3 главы, стихи с 37 по 42. Я приглашаю вас открыть ваши Библии, при всем том, что высвечиваться будет текст на экране, но все-таки внимательно проследить, посмотреть, и это будет вступление в наше рассуждение. И, повинуясь Священному Писанию, понимая, что эта книга несет в себе много полезного, ценного для нас, мы с вами посмотрим, в чем ценность и полезность этой книги для нас. Итак, «Плач Иеремии», 3 глава, с 37 по 42 стихи. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не из уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил». Это небольшая часть из этой удивительной книги, которая очень ясно, вот в этих словах, которые Иеремия здесь представляет, ясная картина для нас, друзья, открывается. Очень интересно, при всем том, что, безусловно, плакать, мы о хорошем не плачем, правда? Ну, иногда бывают слезы радости, когда, ну, настолько неожиданно какая-то приятная вещь, но практически слезы, сожаления, это связано с огромными переживаниями. И действительно, друзья, вот Иеремия вводит нас в этот удивительный мир. Это хорошее основание для того, чтобы, позвольте сказать так, подготовиться к очередному плачу. А он у нас будет, это точно. Переживаний будет немало, это точно. Так вот, интересно, вот кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть? И вдруг возникает сразу вопрос: Господи, а что ты повелеваешь, бедствием быть? Выходит так? Так оно и есть, Бог повелевает, чтобы в моей и в вашей жизни были бедствия. Не из уст ли Всевышнего происходит бедствие? Друзья, это явно говорит о том, что ничто на земле, в нашей земной жизни не происходит, если этому Господь не позволит быть. Значит, как здесь не вспомнить слова апостола Павла из послания к Римлянам, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В это все включается и скорби, включается и переживания. Итак, единственная книга в Библии, говорящая о плаче. Причем немножко позже хочется, я немножко больше раскрою эту мысль. Здесь не просто о плаче, дежурно плач, ну, поплакал 5 минут и все. Здесь речь идет о глубоком стенании, о вопле, о глубоком сокрушении. Именно это здесь заложено в этой книге. Итак, летом 586 года Иерусалим пал. Храм был разрушен. Об этом говорит нам и 4 книга Царств, и 25 глава книги пророка Иеремии. И что самое трогательное, друзья, что все это происходило на глазах Иеремии. Вам когда-то приходилось видеть какую-то трагедию? Ну, допустим, аварию, крушение самолета. Что-то было в вашей жизни, правда, очень такое больное, неприятное. Ваша реакция. Причем, скажу прямо, это далеко не то, что испытывал Иеремия. Вы увидели это случайно. А то, что видел Иеремия, это то, на что он указывал, что это будет. И, по сути, любой из жителей, оставшихся жителей Иерусалима, мог сказать, ну вот и напророчествовал. У людей вырывается резкое слово, накаркал. Да, Иеремия говорил о том, что это будет. И вот смотрите, самое тяжелое здесь, я думаю, что никто из нас никогда не ощутит вот эти переживания, которые побудили Иеремию плакать. Почему? Иеремия предсказывал эти бедствия, и потом эти бедствия на его глазах исполнились. То есть, по сути, получается, но если чисто по-человечески, Иеремия, это ты виноват, что в нашей жизни это произошло. По сути, это не Иеремия виноват. Это, простите, Бог виноват, если люди уже говорят, кто виноват. Это Бог, от Него все это было. Иеремия оставался просто верным Богу, и он говорил то, что должно было произойти. В Синодальной Библии в начале каждой главы идет описание того, о чем эта глава. Это не является текстом, но это объяснение вот переводчиков православной церкви, которые дают объяснение. Вот эта глава, допустим, об этом и об этом. Когда делался греческий перевод Ветхого Завета, который называется Септуагинта или перевод 70, то они в начале этой книги сделали вот это вступление. Оно не является частью, не является частью текста, но очень интересное выражение. «И случилось...» После того, как Израиль был уведен в плен, а Иерусалим опустошен, что Иеремия сел, плача и рыдая рыданием над Иерусалимом. Это вступление в книгу «Плач Иеремии». В этой книге вы не найдете этих слов. Но посчитали нужным переводчики вот эту мысль сюда включить. Безусловно, друзья, Иеремия, он является автором этой книги, хоть в самой книге нет упоминания о том, что Иеремия написал. Но это явно свидетельство того, внутреннее содержание явно показывает, что писал именно Иеремия. Надо прямо сказать, что Иеремия очень любил Иерусалим. Откуда это видно? Он плакал о нем. Если бы он не любил, сказал, ну так и надо, я же вам говорил, ребята, вы меня не послушали. Иеремия искренне любил Иерусалим и глубоко страдал из-за разорения и падения города. Безусловно, и вот если вы читали эту книгу, я надеюсь, что вы как верующие люди читали, потому что Библию читать надо исследовать, то наверняка вы обратили внимание, что в этой книге Иеремия говорит как бы от первого лица. Но это очень важная, друзья, деталь, и Иеремия представляет вот эту мысль от лица всего народа. Он как будто бы говорит от себя, но то, что он пишет, это отчаяние, это боль, это страдание всего народа. Поэтому у нас нет права при внимательном изучении этой книги говорить, Иеремия только свои страдания представляет. Иеремия от лица народа описывает этот глубокий плач за о разорении Иерусалима и храма. В июле, в августе, как раз, друзья, вот это время, в котором мы живем, календарное. У евреев месяц Ав. Это седьмой месяц гражданский. 9 месяца Ава евреи отмечают разрушение храма, который построил Соломон, и также храма, который был разрушен в 70-м году, уже после новой эры, после того, когда Христос был на этой земле. И именно вот в эти дни читается книга «Плач Иеремии». В этом есть очень серьезный, друзья, смысл. Когда мы о чем-то переживаем, на что из Священного Писания мы опираемся? Мы опираемся на свои эмоции, на воспоминания. Вот горестные, поплакать хочется, на могилку хочется поехать. Неплохо поехать на могилку и поплакать. Но обратите внимание, вот это очень здравая идея, что в тяжелые переживания фокус внимания своего сосредотачивать именно на Священном Писании. Это будет формировать у нас правильные эмоции и правильные отношения даже к горю, о котором вполне возможно мы опять воспоминаем. И греческий текст Септуагинта, о котором мы говорили, помещает плач Иеремии сразу после книги Иеремии. В английских библиях, в еврейских библиях эта книга «Плач Иеремии» отдельно находится. Когда делали перевод, русский, синодальный, тот перевод, которым мы пользуемся, то они исследовали именно порядку книг, вот как оно было в греческом тексте. Интересно, что у евреев своеобразное название этой книги. Как правило, вот большей частью книги Ветхого Завета у евреев называется по первым словам книги. Помните, мы изучали с вами «Бытие». Вначале так называется эта книга, мы называем «Бытие». Так вот, эта книга «Плач Иеремии» называется по первому слову «эйхак». И это слово наречный предлог «как». Смотрите, если вы откроете, посмотрите на первый стих этой главы, «как одиноко сидит и плачет город». Как раз-таки вот это явно указывает на то, вот это значение этого слова. Вот когда у человека все разрушено, и он не знает, что делать, у него просто вопль исходит. Ну как это могло быть? Вот именно это слово здесь стоит. Вот так называется эта книга. Латинский перевод, очень известный Вульгата, переводит его как «плач». А английские переводы, там одно слово «lamentations». На мой взгляд, вот это слово английское очень точно переводит суть. Там нет «плач Иеремии». Слово «lamentations», то есть во множественном числе, это «стенания». Это не просто «плач» или «плачи», а вот именно «стенания», «сокрушения». Итак, это та книга, с которой мы с вами сегодня соприкасаемся. Ключевой стих вот в этой книге – это первый. Он явно просматривается здесь. «Как?» Вспомните наше слово. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал как вдова. Великий между народами, князь над областями, сделался данником». Это вступление в эту книгу. И далее Иеремия вот этот свой внутреннее стенание передает. Как это могло быть? Как это произошло? Но здесь не в смысле, что непонятно, что произошло. Он предсказывал Иеремии эти бедствия, но, друзья, действительно, я думаю, что это мое предположение, что при всем том, что Иеремия это предсказывал, едва ли он мог сам предполагать, как ему тяжело будет смотреть на совершение того, о чем он пророчествовал. Поэтому это усиливает действительно его состояние. Почему, друзья, мы об этом говорим? Мы сейчас посмотрим на несколько уроков, очень важных. Эта книга для нас написана. Книга «Плач Иеремии» написана для всех верующих. И она равна, как и другая книга, при всем том, что она короткая. Она полезна для научения и наставления. Но эта книга явно указывает нам вот на что, друзья. Мы будем с вами в жизни плакать, и уже много плакали. Только в небе Бог отрет слезы с очей наших. Пока мы на земле, друзья, верующим следует готовиться, друзья, к огромным переживаниям. Более того, вы хорошо знаете, что в нашей стране был принят очень интересный закон, о котором президент нашей страны прямо сказал: молитвы услышаны. Интересно задать вопрос, какому Богу эти люди молились. Молитвы услышаны, и этот закон принят. Богобоязненные люди разных деноминаций открыто заявили свое полное несогласие с этим принятым законом. Некоторые говорят так: нам надо готовиться уходить в подполье. Вы понимаете, старшие поколения, что это значит? Вы это пережили? История христианской церкви говорит об этом буквально первые века, практически первый, второй век. Сколько гонений христианство выдержало? Да, действительно, друзья, вполне возможно, сегодня будет тоже стоять перед многими верующими выбор. Или вы будете повиноваться этому закону и делать все, что вам скажут, инструктивное письмо, вы помните, старшее поколение? Или все-таки, как и многие сегодня Божьи служители, вы открыто скажете: авторитет Библии для меня выше авторитета государства. Это серьезно, друзья. Это серьезный вопрос, вполне возможно, кому-то плакать придется. Сегодня некоторые Божьи служители прямо говорят: надо готовиться к тому, что в тюрьмах придется сидеть. То есть вот эта книга, она своего рода является хорошим подспорьем для нас. Мы в воскресенье начнем с вами знакомство с книгой первого послания Петра, которая очень близка с книгой «Плач Иеремии». Почему? Потому что первое послание Петра – это послание страдающей церкви. То есть, что необходимо верующим христианам знать, чтобы когда мы страдаем, чтобы правильно все воспринимать, и как, какой вообще образ жизни у нас должен быть, когда верующий находится под страданием. А страдают, понятно, от хорошего не страдают, правда? Итак, плач Иеремии, который явно показывает нам, первое, на то, что ничего на земле не происходит, если Бог этому не повелел быть. И этот закон, и многие другие, которые вполне возможно будут приняты, они будут приниматься, я смею сказать, только потому, что Бог разрешит этому быть. Но почему Бог это делает? Давайте мы немножко посмотрим. Эта книга поможет нам это понять. Следовательно, когда придут тяжелые дни, верующим людям легче будет воспринимать эти трудности, потому что есть Священное Писание. И оно является для нас утешением. Итак, уроки книги. Несколько моментов позвольте обратить внимание. Первое, что можно увидеть, Бог справедлив в проявлении своего гнева в наказании народа. Бог наказал. Кого наказал? Свой народ. Странно звучит, правда? Бог наказал свой народ. За что Он наказал? Смотрите, что говорит текст Писания. «Вознесем руки наши к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил». Очень короткая фраза. Мы обращаемся в руки к Богу. И тут же свидетельство, помните, Иеремия как будто бы говорит от своего, нередко от первого лица, но он представляет проблему всего народа. Он прямо говорит: «Мы отпали». Это первое, когда раз мы отпали, то процесс идет, мы упорствовали. Видите разницу в словах? Отпали – это однажды совершенное действие, а раз мы отпали, что мы делаем? Мы упорствуем. Это уже процесс нашей жизни. И за это Бог не пощадил. Очень ясно и коротко. Итак, Бог справедлив в проявлении своего гнева в наказании народа. За что Бог наказывает народ? За что Он меня и вас может наказывать? Не забывайте, пожалуйста, трудности, болезни могут быть как испытания, как наставления. Но мы говорим здесь о том, когда Бог наказывает. Эта книга явно показывает, за что Бог наказывает верующих людей, избранных людей. Будьте внимательны. Бог наказывает, первое, за непокорность. Бог наказывает за непокорность. В этой книге Иеремия пишет: «Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его». Представление от лица народа. Смотрите, во-первых, вот при всем том, что наказание тяжелое, Иеремия понимает, что это от Господа, говорит: «Праведен Господь». И тут же заявляет: «Я упорствовал, я не повиновался Его слову». За что Господь может наказывать верующих людей? Друзья, не забывайте, пожалуйста, это. Бог наказывает за непокорность. Дальше, Бог наказывает за грех. Я хочу обратить внимание, если грех совершен, и мы в нем не раскаиваемся, Бог будет наказывать. Ждите наказания, друзья. И это строго, Бог не меняется. Смотрите, Бог наказывает за грех. В этой же книге слова: «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным». Дальше. «На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей и поэтому необыкновенно унизился». Настолько запачкался, что эта грязь была на одежде его. Это был образ жизни. Во внешности была видна эта греховность. И смотрите, Иеремия говорит, он не помышлял о будущности. Вспомните слова Христа. Люди ели, пили, женились, дальше, и не думали. Та же самая мысль здесь. Грешит и не думает о будущем. Сестра рассказывала удивительное стихотворение, очень интересное. А смерть нам секунды оставит, если хоть это оставит. И это так, друзья. За что Бог наказывает народ свой? За непокорность Его слову, друзья. Не моему пониманию этого слова. Слышите, друзья? А непокорность Его Слову. Почему важно не подгонять под себя Писание, не искать оправданий своих поступков, а то, что я совершил, сказать: «Господи, я вот это сделал, это правильно согласно Слову Твоего?» Друзья, это серьезно. Если мы непокорны Его Слову, меня и вас ждет наказание, это правда, плакать придется. Меня и вас Бог будет наказывать за грех, если грех не будет исповедан. Божье расположение, Бог избрал народ израильский и вывел из египетской, возлюбил его, было расположение Господа к народу. Но это расположение сменилось трагедией для этого народа за противление Богу и Его Слову. Очень интересно, друзья, но праведный Господь наказал народ, который Он назвал своим. 18 стих 1 главы. Праведный Господь наказал народ, который Он назвал своим. У верующих все будет хорошо. Верующие не болеют. Они должны быть богаты, потому что их Бог богат. Это явно противоречит Священному Писанию. И там не рассматривается вопрос греха. Будьте внимательны, в этом Евангелии благополучия. А эта книга явно говорит о том, что если будет непокорность Его Слову и будет грех, то наказание будет. И это точно. Почему? Ответ простой. Потому что Бог праведен. Потому что Бог праведен, поэтому будет, безусловно, наказание. Это первая особенность. Вторая. Книга учит плакать, признавая свою неправоту и Божью праведность, и ожидая милости от Господа. В области душепопечения это очень важная деталь. Когда человек жил хорошо, потом у него что-то в жизни начало не строиться. И он начинает: «А, я неудачник, я такой-сякой, да, вот и жить уже не хочется». Друзья, это важная деталь. Смотрите, книга «Плач Иеремии» учит верующих, как реагировать на наказание Господне. Когда плакать хочется, плакать надо, это точно, друзья. Когда мужчины плачут, Иеремия плакал. Если явно грех сделан, друзья, эта книга учит нас трем важным вещам. Первое – признать свою неправоту. Второе – признать Божью праведность. И что самое ценное для нас – ожидать милости от Господа. Бог все равно милостив. Но если не будет признания моей неправоты, моей греховности, и признания Божьей святости, Божьей праведности, мы не вправе рассчитывать на милость Господню. Это правда, друзья. Итак, смотрите. Иеремия плачет, и горько плачет, стенает. Но смотрите, лицо его все равно при этом плаче поднимается вверх. Если он наказал, он и уврачует. Итак, светлая надежда. Плакать с надеждой. Можно так было бы назвать эту книгу. Плакать с надеждой. Библейская реакция на страдания при наказании. Вот именно это, о чем мы говорим. Дальше. Правильная реакция на страдания. Признать вину, признать, что Бог справедлив в том, что Он наказал, и ожидать милости от Господа. Эта помощь, эта книга является помощью для нас, чтобы избежать кризиса веры нашей. Я приведу небольшой пример. Очень неприятная ситуация произошла в Одессе, недалеко от нашего дома, когда маленькая девочка возвращалась поздно вечером из школы, было темно, и просто злоумышленник зверски надругался над ней и убил ее. Она была дочерью огромного семейства, сын мой, один из сыновей, учился в одном классе с ней. И сын приходит и говорит: «Папа, ведь она же молилась Богу, и папа с мамой молились, когда она шла в школу. Почему Бог не сохранил?» Серьезные вопросы? Достаточно, друзья, серьезные вопросы. А зачем тогда молиться, если это произошло? Вы соприкасались с такими ситуациями? Мои друзья, книга «Плач Иеремии» помогает нам сохранить веру. Если Бог наказал, верующий понимает, что Бог наказал. И первое, нужно признать свою неправоту, признать Божью праведность исповедаться пред Ним и ожидать милости от Господа. Но рук у верующих нет основания опускать. Друзья, это очень серьезное предостережение, это утешение для нас. Бог достаточно честен и открыт по отношению своего народа. Он явно об этом говорит. Наказание Господня, Соломон пишет, сын мой, наказание Господня, не отвергай. И дальше, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Книга эта, которую мы рассматриваем, это признание Божьей праведности и сокрушение о своей самоправедности и последствиях моей самоправедности. Мы немножко позже коснемся этого очень серьезного вопроса. Итак, это деталь небольшая в этом пункте, что книга учит правильно плакать. Еще одно, книга помогает не видеть в Боге врага, который зло на мне срывает. Знакомо выражение? Уж достал его так, и он от меня сейчас вот трясти будет, пока все не вытрясет. Нет. Книга учит нас, помогает не видеть в Боге врага, а при наказании от Господа ожидать от Него милости. Позвольте несколько стихов прочитать в связи с этим из рассматриваемой книги. «И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа». Помните, мы говорили о кризисе веры? Иеремия все это видит. И вот он заявляет, «погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Это он честно признается состоянием, которое у него было. Но как он реагирует на это? Смотрите, он идет дальше и говорит, «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». Честно сказал, руки опустились. Но смотрите, внутри-то не сдается. Это для нас утешение. Смотрите, это слова утешения, милости от Господа. Смотрите, «по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он, Бог, наложил его на него, то есть это бремя наложил, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда, подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Итак, смотрите, в глубоком плаче Иеремия открывает свою внутреннюю боль и говорит, да, руки опустились, упование мое ослабело, но в ответ на это что я говорю? Господь милостив. Страдания очищают душу и открывают светлую надежду. Как нам надлежит войти в Царство Небесное, помните? Многими скорбями. Это к тому же, о чем мы говорим, что действительно вот эти трудности, с которыми соприкасаются верующие, они готовят нас к вечности. Наказание Божье – это не абсолютное отторжение, а вынужденная и необходимая мера для исправления. Вспомните детство свое. Как вы думали, если к вам папа и мама вас справедливо, правильно наказывали? Когда вас наказывали, согласитесь, какими несправедливыми по отношению к вам казались родители. Помните, да? Как мы их понимали? Зачем это все? Но проходит время, и мы понимаем, что папа наказал, но папа из дома не выгнал. Мы говорим о правильном воспитании. Папа из дома не выгнал. Поставил в угол. Пришел в себя сынок, опомнился. И папа говорит, сынок, пойдем поговорим. Но папа наказал, потому что я это заслужил. Но папа не исторг, не выгнал меня из дома. Хорошая, интересная мысль. Бог не отторгает, когда наказывает. Но это нужно наказать, иначе не будет у нас исправления. Слово Божье исполнилось. Оставшиеся в живых вынуждены признать Божью праведность. Хотя с этой реальностью было трудно согласиться. Какой-то муж неделька, две назад еще в городе жизнь кипела. И вдруг на тебе, представляете, как после пожарища. Все разрушено, все разбито. Насколько тяжело было на душе. Но, друзья, это важная деталь, что вот воспринимая это наказание, люди вынуждены были признать Божью справедливость. Бог наказал за отступление. Признание правильности Божьих действий привело к исповеданию греха. И пусть к болезненному, но правильному восприятию наказаний. Да, это больно. Очень больно, но это надо было сделать. Это надо было сделать. Вспомните обычные примеры, мы здесь приводим, когда у человека пошла опухоль, уже гангрена поднимается, ампутирует руку, ампутирует ногу. Какой нехороший врач, правда? Он мне больно сделал, я потом неизвестно сколько отходил. Но мы так не думаем, правда? Он сделал больное, но это нужно было, чтобы сохранить жизнь. Это земной пример. И мы-то соглашаемся, мы же не возмущаемся на суд. В суд на хирурга не подаем, который ампутировал нам руку или ногу, спасая нас, не подаем. Книга «Плач Иеремии» является духовной иллюстрацией того же самого. Бог строго наказывает, но наказывает не сразу. Вспомните слова Иова. Бог говорит один раз, Бог говорит другой раз, а потом Бог начинает действовать. Но когда Бог начинает действовать, книга «Плач Иеремии» учит нас воспринимать это как болезненное, но правильное. То, что Господь делает для нас. Смотрите, что пишет Иеремия в этой же книге: «Ярмо беззаконий моих связано в руке твоей». Господь держит мои беззакония. Он не забыл. Они все в руке его. «Они сплетены и поднялись на шею мою. Бог, Он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Об этом плачу я. Око мое изливает воды». После наказания обязательно будет восстановление. И это надежда, друзья. Бог не до конца гневается. После наказания будет восстановление. Это, друзья, Евангелие, это благодать в книге «Плач Иеремии». Когда Бог нас наказывает, Он поговорит одно: «Я вас восстановлю, но наказание вы должны пройти». Я обязательно проявлю к вам милость. И это, друзья, надежда. Божье наказание – это не конец всего. Божье наказание – это наказание, но будет обязательно милость и восстановление. И основанием этому является именно эта книга. Мы с вами цитировали слова о том, что Бог проявит милость. «Бог не отвергает обращающихся к Нему». В 3 главе, 22-23 стих, с 22 по 33 стих мы находим основание для этого. «Бог наказал за согрешение, но после раскаяния согрешивших, они уже наказаны, Он их простит и восстановит». Это вторая мысль. Третья. Урок из этой книги «Плач Иеремии». Пример верности Богу и своему народу. Это со стороны Иеремии. Книга явно показывает, что Иеремия оставался верный как своему Богу, так и своему народу. Вспомните, в прошлый раз мы говорили с вами о том, как тяжело доносилось, давалось Иеремии вот это свидетельство о Божьих судах. Иеремия-то понимал, что вот эти неприятные слова для людей, которые он говорил, они же не его. Он же это понимал. Он понимал тот строгий Божий разговор с ним. Вот то, что я тебе скажу, ты пойдешь и будешь говорить им. Иеремия-то почему об этом говорил? Потому что он понимал, кто его послал. И он не мог добавлять своего, хоть это было больно для него. Представьте себе такую картину. С другими словами, ребята, послушайте, но я-то против вас персонально ничего не имею. Я волю Господню доношу вам. Почему вы этого не понимаете? Можно было так бы интерпретировать состояние Иеремии. С одной стороны, конечно, он неприятные вещи говорил. Помните, как Господь для чего его призвал? Мы цитировали эти слова. Для того, чтобы губить, разрушать. Не так ли? Но идет речь о греховном разрушать. И вот для этой цели пришел Иеремия. И при всем том, смотрите, что он выполнял Божье повеление, Божий посланник никогда его с розами встречать не будут, друзья. Слово Божье живо и действенно. Если слово звучит открыто и прямо, обязательно будут те, которые будут воевать и не принимать его. Это, друзья, естественно, реальность. Почему? Потому что человек греховен, а Божье слово свято. Когда грех оживает, помните, мы об этом говорили? Когда слышится Божья заповедь, допустим, этого не надо делать, грех сразу начинает действовать. А кто тебе сказал? Да ты не так понимаешь, и так далее, и так далее. Мы об этом много говорили. И удивительно, друзья, почему народ воевал против Иеремии? Потому что Иеремия был дурного характера. Он против всех возмущался, он заводил такой вот скандал. Вызывали? Был таким Иеремия? Нет. Но, по сути, он для народа стал таковым. Он возвещает Слово Божье, а люди воспринимают, скандал пришел. Не дают нам жить спокойно. И как это было больно Иеремии? Как больно и сегодня Божьим служителям, которые возвещают Божью истину и хотят достучаться до сердца человека, который не принимает. А в ответ только отторжение, то же самое, что было по отношению Иеремии. Но Иеремия учит вот людей и сегодня христиан, посланников Господних, быть верным ему. Итак, верность, плач Иеремии, Иеремия плачет, это пример верности Богу и своему народу. Верность Богу, в чем она проявлялась? Проповедь Слова Божьего сделала жизнь Иеремии крайне тяжелой по причине агрессии народа. Он говорит, они возмущаются. Но что он говорит? Он же не свое говорит, говорит Божье Слово. Итак, с одной стороны, Иеремия действительно верен Богу. Он должен был передавать то, что сказал Господь. Это хороший урок современным проповедникам. И однако он сохранил верность ему при всем том, что его не воспринимали, угрожали и убить, и бросали в вонючую яму, что только ему не делали. Но он остался верен Богу. Но в то же время Иеремия остался верен и своему народу. Это тяжело воспринять, друзья, это правда, но это реальный факт. Верность и любовь к народу. При постоянном преследовании со стороны народа Иеремия обладал выдержкой от Господа. Он от народа не отказался своего. При всем том, что они агрессивно его воспринимали. Он не радовался разрушению храма и города Иерусалима, а плакал и исповедовался за народ и от лица всего народа. Согласитесь, это достаточно серьезная личность. Не сломиться. 50 лет издевались над ним, не меньше. И однако не сломился, и однако остался верным Богу. И плакал за народ, и исповедался за народ, сказал бы, Господи, ну так им и надо. Я же вам говорил, ребята, вы же не послушали. Мы с удовольствием так бы сказали, правда, в силу нашей, может быть, греховной, испорченной природы. Иеремия не был таким. Итак, Иеремия оставался верным как своему Богу, так и своему народу, которому он должен был наносить горькую, но правду. Крик – это крик души пророка. Книга «Плач Иеремии» – это крик души пророка, любящего свой народ, свой город и видящего разрушение по причине греха. Трудно, друзья, передать. Я вновь хочу повторить мысль. Я думаю, что мы никогда на земле не сможем понять глубину вот этого стенания Иеремии, потому что мы никогда 50 лет народу не пророчествовали. Нас никогда не избивали так, как избивали, Иеремии не угрожали. С нами этого не было, поэтому нам это трудно понять. А потом, когда мы уже сказали слово, вот в моих глазах оно все выполняется. Стоит Иеремия, врывается эта огромная армия, сносит городские ворота, убивает людей, убивает детей, жен, стариков, никого не щадит. И все это на глазах Иеремии. Трудно это представить. Иеремия остается верной своему Богу и народу. Это третья мысль, верность, что мы можем видеть, урок в этой книге для себя. Еще одна мысль. Книга показывает трагичную опасность ложного учения. Я хочу, чтобы мы постарались внимательно подумать о том, что сейчас будет сказано. Почему, друзья, об этом хочется говорить? Эта мысль, я немножко хочу углубиться в нее. Книга показывает трагичную опасность ложного учения. Следовательно, насколько важно сегодня верующим людям иметь правильное учение. Я хочу сейчас показать на эту трагедию, которая заложена в этой книге, она показана. Если у людей неправильное учение, это неправильное учение приводит к трагедии. Вот почему Духу Божьему угодно было первых верующих поощрять, производить это желание. В чем постоянно пребывать? В учении, обратите внимание, это самое важное. При неправильном учении мы попадем, возможно, в не меньшую трагедию, чем ту, в которую попали евреи. Сегодня те, которые говорят, окей, это нормально, когда безбожные действия называют нормальным и вводят в государственный ранг, друзья, это похоже на ложное богословие. Это окей, это нормально, это право выбора человека. Итак, в чем это заключается? Превосходство Божьей истины привело к трагической катастрофе человеческой истины. Немножко поясню. Перед вами добавочные слова. Превосходство Божьей истины – это богословие завета. Лучше так его называть, я немножко поясню. Бог показал, что моя истина стоит над вашей истиной. Немножко поясню, в чем, о чем идет речь. Что это за богословие завета? 28 глава книги Второзакония. Евреи находятся вот перед Иорданом, через время они должны перейти Иордан, зайти в обетованную землю. Господь их предупреждает. Я благословлю вас, если, помните, да? И я накажу вас, если. Остальное вы знаете. Можете убедиться, просмотреть. Бог неоднократно их предупреждает. Вот это есть богословие завета. Вы мой народ. Но я вас предупреждаю. Если вы будете правильно передо мной поступать, я благословлю вас. Если вы неправильно будете поступать, я в 7 раз накажу вас. Если тогда не становитесь, еще в 7 раз накажу. Помните, да, вот эту математику, увеличивающуюся в наказании? Итак, это богословие завета. Оно не поменялось, Бог предупредил их. Но смотрите, что на это изобрели люди? Они изобрели свое богословие, которое, ну, среди исследователей Библии называется «богословие Сиона». Что такое Сион? Вы знаете, это город, это вот то место, на котором, это крепость Сион, которую взял Давид, на этом месте построил храм. Отсюда выражение «богословие Сиона». Что это значит? Пока с нами храм, точнее, если у нас храм, значит, с нами ничего не произойдет. Вот это называется «богословие Сиона». Это выдумки людей. Они настолько поверили в то, что вот этот дом сохранит их, ну, образно говоря, что говорит так, раз мы построили дом Богу, и этот дом посвятили Ему, значит, с нами ничего не произойдет. Друзья, вот это ложное богословие. Еще достаточно интересные мысли. Друзья, Библия в нашем доме, пусть позолотой, не спасет наш дом. Крестик на шее с распятием золотой, с мясистой цепью, простите за, может быть, приукрасы, не спасет нас. Когда открылись двери для Евангелия, мне пришлось быть в зоне строгого режима, в тюрьме. Поверьте, друзья, знаете, сколько там людей было с золотыми крестами на шее? Никому из них крест не помешал совершить преступление и не уберег их. Это то же самое, ложное богословие, я не зря об этом говорю. У евреев это был храм. И они думали, окей, с нами ничего не произойдет. Друзья, какое у нас богословие? Может быть, это термин такой, но, друзья, ну, это учение, ранняя церковь пребывала в учении, то же самое в теологии. Какое у нас богословие? Это богословие завета, то есть богословие, которое Бог оставил, или мы что-то от себя добавим? Итак, понимаете, надо, вы понимаете переводы и так далее, и так далее. Мы изобретаем свое. Это окей, это нормально. Итак, книга «Плач Иеремии» показывает трагедию человеческого богословия и показывает высоту, правильность Божьего богословия, богословия завета. «Плач Иеремии» – это слезное признание правоты Божьей истины, Божьего учения. «Ты прав, Господи, а мы не правы, Иеремия пишет. Все, друзья, ясно и коротко. Ты, Господи, прав, а мы не правы. Плач Иеремии – это практический призыв знать и придерживаться Божьей истины, опасаясь человеческой примеси. Ранняя церковь основывалась на учении. Опасность последнего времени, и в этом книга «Плач Иеремии» хорошим основанием для людей последнего времени является. Опасность последнего времени заключается в уклонении от здравого учения. Здравое учение есть. Позвольте языком ранее сказанным сказать, богословие завета остается. Но люди избирают богословие Сиона. Ну, позвольте мне термины оперировать. То есть к Божьему добавляют свое. И интересно, друзья, деталь. Вот это богословие доносил, или истину доносил Иеремия. Это было последнее время для жителей Иерусалима. Последнее время. И от этого Божьего они отказались. Последнее время перед пришествием Христа будет аналогичным, будет звучать слово, через кого оно будет звучать. Подскажите, пожалуйста, через кого оно будет звучать? Через тех, кого Господь призывает. Я думаю, что у вас нет другого ответа. Слово будет звучать через Божьих людей, но к нему будут относиться так же, как относились к словам Иеремии. Слова, которые пишет Павел Тимофею. Павел пишет служителю Тимофею. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствия Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением. Понимаете, когда долготерпение нужно? Со всяким долготерпением и назиданием. Почему это надо делать? Потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Вот вам, пожалуйста, период Иеремии. Божья истина, человеческая примесь. Почему? Смотрите, та же самая мысль. Помните, когда Господь призывал Иеремию, Он сказал, смотри, не малодушествуй, иначе я тебя поражу. Делай то, что я тебе сказал. Аналогичная мысль здесь. Павел пишет, я заклинаю тебя. Это не о заклятии идет речь, не о каких-то колдовских там действиях. Я тебя ставлю пред лицом Господа, чтобы ты понимал. И умоляю, убеждаю, простите, требую. Я это даже употребил бы здесь. Чтобы ты вот чем занимался. Первое, что ты делал, проповедуй слово. А дальше сопутствующее, увещевай, обличай, запрещай. Почему все это надо делать? Потому что в последнее время будет характерно тем, что у людей будут свои понятия. Они здравое учение не будут принимать. Итак, друзья, насколько вот эта истина, которую мы с вами рассмотрели, книга «Плач Иеремии» показывает важность превосходства Божьей истины над человеческой, насколько она важна и для нас, жителей последнего времени. Равно как тогда они воспринимали Божью истину из уст Божьего человека. Аналогичная ситуация сегодня. Сколько сегодня лжепророков? Сколько сегодня тех, которые якобы говорят от Божьего лица, но проповедуют богословие Сиона? Окей, ребята, все нормально, все хорошо, вы покаялись, вы в правильной церкви, у вас там правильная музыка, у вас правильная одежда и так далее, и так далее. Это не значит, что не надо говорить, теперь играй как хочешь и одевайся как хочешь. Будьте внимательны. Храм построили люди, Бог его принял. Храм Соломонов принял. Но беда в том, что мы думаем, что вот эти внешние факторы, они защитят нас. Вот против чего книга «Плач Иеремии» направлена. Если сердце ваше Богу не будет прилеплено, если сердце не будет наслаждаться в исполнении Божьих заповедей, друзья, никакие, ничего вам не поможет. Это истина. Это истина. Не надейтесь на то, что у вас правильно может быть в храме богослужения, правильные священники, потомки Левия. Все правильно по закону все делают. Ваше сердце удалилось от Господа. И вместо того, чтобы уповать на Бога, вы стали уповать на храм, который вы Богу посвятили, но не на Бога вы уповаете. несколько мыслей еще, и мы с вами помолимся. Вот еще одна часть – это плач Иеремии и Новый Завет. Очень коротко, друзья, об этом. Ну, это важная деталь. Вот какая связь между книгой «Плач Иеремии» и Новым Заветом. Друзья, мы рассмотрели с вами несколько уроков из этой книги. Как, равно как и по отношению других книг, я скажу прямо, что можно больше особенностей увидеть, это правда. Но для вас пусть это будет толчком к тому, что вы тоже сами увидели, сами изучая эту книгу, увидели то, что мы здесь не озвучили. Правда, друзья, в каждой книге есть эти особенности. Но ваша деталь, чем эта книга связана с Новым Заветом? Это правильно, поскольку есть выражение исследователей Библии, Ветхий Завет или Закон, Ветхий Завет и Закон приводят нас ко Христу. Значит, мы тогда должны увидеть, где вот дорожечку, которая ведет из книги «Плач Иеремии» ко Христу, к Новому Завету. Но первое, что надо сказать, что Новый Завет абсолютно нигде ни разу не цитирует книгу «Плач Иеремии». Значит, что она не нужна для христиан? Прямых цитат нет, но есть очень важные особенности. Книга «Плач Иеремии» помогает понять глубину плача Христа об Иерусалиме. Иеремия плакал об Иерусалиме, правда? И Христос плакал. Важна, друзья, деталь. В чем разница единственная между плачем Иеремии об разрушенном Иерусалиме и плачем Христа еще о неразрушенном Иерусалиме? В чем вы видите разницу? Иеремия видел разрушенный Иерусалим. Уже. А Христос видел разрушенный 70 лет, или, вернее, там 35-36 лет спустя, но он еще не был разрушен. Это одно. Иеремия за народ не пришел пострадать и пролить кровь. Иеремия не был мессией. Но он плакал об Иерусалиме, поэтому это вот действительно, вот книга «Плач Иеремии» помогает понять эту глубину плача Христа об Иерусалиме. Несколько слов из книги Луки, Евангелия Луки. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». Я смею сказать «lamentations», то же самое, «стенание», заплакал. «И сказал: о, если бы ты, хотя в этот твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Мои друзья, еще одна истина, за что Бог накажет тех, кто называется верующими? За то, что не узнали времени посещения Господнего вашей души, твоей души. Беда тебе будет, ты не узнал. Я приходил к тебе, Христос говорит, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья свои. Но, говорит, прямо вы этого не захотели. Это был ваш сознательный выбор, потому что у вас было свое богословие, свои взгляды. Итак, это первая вот внутренняя связь книги «Плач Иеремии» с Новым Заветом. Второе. Книга подтверждает неизменность наказания за грех людей. Неизменность. Это точно, друзья. И я смею сказать, это очень серьезное заявление. Туда ничто нечисто не войдет, так говорит Писание. Если ты покаялся, слышишь, дорогой друг, если ты покаялся, но совершил грех, в котором не исповедался, тебя ожидает озеро огненное. И все. Народ израильский был избранным? Был. Отступил от Господа, упорствовал, согрешил. Да, что сделал Господь? Ну, своих трогать не будем. Наказал. Наказал. Друзья, если вы считаете себя спасенными и этим себя утешаете, не похожа ли ваша эта самоуверенность на богословие Сиона? Книга «Плач Иеремии» говорит о том, что если вы согрешили, если грех этот не исповедан, не обманывайтесь. Вы будете наказаны. Итак, книга «Плач Иеремии» подтверждает неизменность наказания за грех людей. Павел пишет: возмездие за грех – смерть. Все, друзья, как бы вы ее ни рисовали, Смерть – это точно. А дар Божий – это не возмездие, будьте внимательны. Это дар Божий. Жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Кому эти слова обращены? Чтобы реально понимали. Ты грешник, ты идешь в погибель. Это однозначно. Но Бог предлагает тебе дар в лице Иисуса Христа. И главный вопрос, ты этот дар примешь? Это очень серьезная, друзья, мысль, которая, безусловно, побуждает нас сегодня к исповеданию пред Господом. Иаков пишет, все мы много согрешаем. Значит, есть возможность и сегодня нам покаяться. Безусловно, друзья. Плач Иеремии ставит нас перед фактом. Бог накажет за грех. Это точно. Если грех не будет исповедан, не заигрывайте с грехом. Петр пишет, Он, то есть Христос, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Мои друзья, Бог накажет за грехи, это точно. Зачем в нашей жизни повторяться разрушению Иерусалима? Зачем? Зачем, чтобы была в нашей жизни трагедия? Для кого написано плач Иеремии? Во-первых, для верующих людей, потому что они первые читают Библию. Неверующие едва ли читают. Для верующих написано. Не позволяйте тому быть, чтобы в вашей жизни произошло разрушение Иерусалима. За что Бог накажет? За грех. Сегодня замечательная возможность, друзья, покаяться пред Господом. Замечательная. Не позвольте тому, Бог сегодня к вам эти слова обращает. Если ты не покаешься, я накажу. Я накажу. Друзья, это серьезное для нас предостережение. Христос умер за наши грехи, чтобы мы, ранами Его мы исцелились. И жизнь наша была другой. Несколько мыслей в итоге. И хорошая будет возможность поклониться Богу. И даже поплакать, что никогда не будет плохим для нас. Это правильно. Если мы согрешили, это правильная, друзья, реакция. Плакать надо о своих грехах. Плач Иеремии учит нас сокрушаться и плакать о наших согрешениях, уповая исключительно на милость Божью. Он простит, Он восстановит. Вспомните, пожалуйста, слова песни, которые многие, я думаю, старшее поколение хорошо знает. Хорошо, если молодежь в вашей памяти это будет. «Кто бы дал мне слезы сокрушения, что лились из глаз Петра, чтобы мне не плакать за дверями, где слеза уж больше не нужна». Конечно, ни в одном куплете. «Кто бы дал мне эти слезы, друзья?» А зачем говорить, кто бы дал? Плачьте. Плачьте. Если есть грех, плачьте. Это правильно. Книга «Плач Иеремии» предостерегает нас от опасности ложного учения. Богословие Сиона, думаю, эта фраза у вас запомнится. Ложного представления, добавления своего, когда мы на что-то свое надеемся, на свою праведность, на какие-то религиозные атрибуты, которые у нас в доме или на нашем теле. Книга учит, предостерегает об опасности этого ложного учения. Книга учит верности Богу и своему народу. Любить свой народ. Насколько мы глубоко понимаем Божью справедливость? Если мы легко грешим и пытаемся стереть это из нашей памяти, я смирюсь сказать, если я это делаю, я не понимаю святости Господней, я не понимаю праведности Господней. Это правда, друзья. Если вы легко грешите против брата, против церкви, против жены, детей, государства, если вы легко это делаете и не каетесь, и живете с этим долгое время, вы, я, мы не понимаем святости Господней и не понимаем справедливости Господней. Павел, мы сейчас рассматриваем послание к евреям на хлебопреломлении, сказал очень интересные и страшные слова. Страшно! А дальше знаете, что написано? Впасть в руки Бога живого. Страшно! Это хуже, чем в ужастиках, которые вы увлекаете сегодня мир. Фантастики. Страшнее. Вы даже не представляете этот страх. Страшно впасть в руки святого, справедливого Бога, который говорил тебе, стучал в твое сердце, Но пришло время, когда он говорит, ничего не изменится. Помните, Господь сказал Иеремии, ты даже не проси за этот народ. Даже не проси, я тебя не услышу. Придет, друзья, тот роковой час. За один маленький спрятанный грех, мой и ваш, Бог воззовет прошедшее. И Бог строго спросит. Итак, насколько мы глубоко понимаем Божью справедливость? На что мы уповаем и надеемся, понимая, что Бог будет разговаривать с нами, исходя из своей истины, но не нашего понимания? На что мы надеемся, друзья? Вы понимаете, что предстанем пред Богом, и вся наша правота, на которую мы уповаем, она будет представлена как грязная, запачканная одежда. Не чище, это точно. На что мы уповаем? Насколько важно сегодня, друзья, для нас понимать, что мы пред Богом предстанем. И не уповать, не оправдывать себя. А я это сделал, потому что он. А я это сделал, потому что она. Друзья мои, эти доводы, я точно знаю, Бог не будет принимать в расчет. Он скажет, ты это сделал. Возможно, сказать, я фантазируешь. Может быть. Но я уверен, что это будет так. Ты это сделал. Вот за то, что ты сделал, будешь нести ответственность, наказание, это точно будет. Бог никогда не будет спрашивать, ну ладно, раз тебя спровоцировали, я тебе прощу, наказываю, ну на 20% тебя накажу, эпитимию на тебя наложу. Не будет этого, друзья, не будет. Ни к кем мы не оправдаемся. Вот они такие, они со мной так поступили. Прости, а кто тебе дал право поступать так, как ты поступил? Ты знал истину? Знал. Почему ты так поступил? Итак, друзья, есть о чем подумать, правда? Это как раз-таки касается нас, верующих людей. Это касается и всех людей равно, но большая часть верующих людей. Насколько мы понимаем святость Господню, насколько мы понимаем справедливость Господню, и насколько мы понимаем, что мне и вам придется предстать пред Богом, который будет меня и вас судить не по моим убеждениям, не по моей логике, в которую я изобрел сам, и сам в нее поверил, и другим навязал. А Бог со мной будет разговаривать, исходя из своей истины. Вот моя истина, вот богословие завета. Ты оказался неверен этому завету, а поверил в свое богословие. Поэтому иди, идите, проклятые, от меня в огонь вечный. Это будет, друзья. Для того, чтобы вот этого проклятого огня избежать, это слово дано для нас. Это слово сегодня к нам звучит. Друзья, я искренне хочу призвать вас просто вот пред этим святым Богом, насколько наше сознание позволит сегодня ощутить Божье присутствие, просто предстать пред Ним. Это будет правильно, если сегодня, после размышления об этой книге, просто у нас будет время для плача, время для сокрушения и упования на Божью милость. Аминь. Давайте помолимся.